Говорит радио «Свобода». Маршрут «Марша миллионов» согласован. Аркадий Мамонтов разоблачил сатанинский заговор. Игумену Тимофею помог компьютерный вирус. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Посол Соединенных Штатов Ливии Кристофер Стивенс и еще несколько американских дипломатов были убиты 11 сентября в результате вооруженного нападения на консульство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази. Здание консульства сожжено. По словам очевидцев, нападавшие были вооружены стрелковым оружием и гранатометами. Ливийские власти обвиняют в нападении сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и одном раненом американце, однако позже ливийские власти объявили, что погибших четверо, и что среди них глава дипломатического представительства США в Ливии Кристофер Стивенс. Очевидцы рассказывают об ожесточенных столкновениях между исламистами и подразделениями ливийской армии, вспыхнувших на прилежащих к консульству улицах сразу после атаки на него. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон резко осудила нападение, сообщив, что американская администрация ведет срочные переговоры со службами безопасности Ливии об обеспечении надежной защиты консульства и работающих в нем людей.
Это нападение не может не шокировать людей во всем мире, вне зависимости от вероисповедания. Мы решительно осуждаем этот бессмысленный акт насилия и молимся за семьи, друзей и коллег тех, кого мы потеряли.
С осуждением радикальных исламистов выступил и парламент Ливии. Жители Бенгази заявляют, что поводом для нападения стал произведенный в Соединенных Штатах малобюджетный художественный фильм, который, как они заявляют, оскорбляет пророка Мухаммеда.
Ливийцам не нравится, когда говорят что-то плохое о пророке Мухаммеде. Он не Усама бен Ладен, он не кто-либо другой, он наш пророк.
Незадолго до нападения в Бенгази атаки со стороны радикально настроенных исламистов подверглось посольство Соединенных Штатов в столице Египта Каире. Исламистов, как сообщается, также возмутил фильм «Невинность мусульман», дублированные на арабский язык отрывки из которого были размещены в Ютьюбе. Десятки людей перебрались через стену посольства в Каире, сорвали и сожгли американский флаг, который был приспущен в память о событиях 11 сентября 2001 года. На месте флага был укреплен баннер с исламистским лозунгом. Один из протестующих, назвавшийся Усама Юсефом Исмаилом, заявил, что свобода слово не должна позволять людям богохульствовать и оскорблять ислам. Неправильно, чтобы каждый мог делать все, что ему вздумается. Это не в интересах каждого отдельного человека. Не существует такой вещи, как безграничная свобода. Даже у свободы есть свои границы. Глубокие религиозные верования должны уважаться во всем мире. Мы против фильма, в котором, как мы слышали, оскорбляется пророк Мухаммед, да пребудет он с миром, хотя сам я этот фильм и не видел. Мы пытаемся показать всему миру, что для нас, мусульман, есть определенный предел и что у нас есть глубокая вера. Даже если медиа будут пытаться увести нас от нее, мы никогда этого не сделаем. Продюсером и режиссером фильма, спровоцировавшего нападение, является, как выяснилось, американец израильского происхождения, бизнесмен Сэм Бейсил. В телефонном интервью Wall Street Journal Бейсил сообщил, что бюджет фильма составляет $5 миллионов, но отказался назвать имена тех, кто спонсировал эту ленту. По словам Бейсила, в работе над фильмом участвовали около 60 актеров и 45 членов съемочной группы. В сценах, появившихся в интернете, пророк Мухаммед предстает в образе растлителя детей, соблазнителя женщин и беспощадного убийцы. Бейсил подчеркивает, что хотел представить в фильме свой взгляд на ислам как на человеконенавистническую религию. Большинство мусульман считает изображение пророка крайне оскорбительным для себя богохульством. Посольство США в Египте в специальном заявлении выступило с осуждением тех, кто, прикрываясь свободой слова, умышленно провоцирует мусульман, оскорбляя их религиозные чувства. Хиллари Клинтон также резко осудила любые, цитата, «намеренные попытки унизить чьи-то религиозные верования». «Религиозная толерантность – одна из основ нашей нации», подчеркнула американский госсекретарь. Погибший посол Стивенс был американским посланником на переговорах с ливийскими повстанцами, которые вели борьбу против режима диктатора Муаммара Каддафи, и чье руководство располагалось тогда в Бенгази. Вот что заявил Стивенс несколько месяцев назад после назначения послом в Триполи. «Я имел честь быть американским посланником на переговорах с оппозицией Ливии во время революции и был восхищен тогда тем, как ливийский народ борется за свои права. Я очень рад вернуться в Ливию, чтобы продолжить то великое дело, которое мы начали, строить солидные партнерские отношения между Соединенными Штатами и Ливией и помогать вам, ливийцам, достигать своих целей». В последний раз глава американского дипломатического представительства в иностранном государстве погиб от рук террористов в 1979 году. Тогда в Афганистане был похищен посол Адольф Дабс, который был убит при попытке освободить его. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Власти Москвы и представители протестного движения достигли соглашения о маршруте «Марша миллионов» 15 сентября. Участникам акции разрешили шествие от станции метро «Пушкинская» по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, где пройдет митинг. Согласно договоренности, в акции могут принять участие до 25 тысяч человек. Эксперты прогнозируют, что так называемый «Марш миллионов», который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, будет многочисленным. Этому посодействовали в том числе и сами власти, приговорившие к тюремному заключению девушек из панк-группы «Пусть сирает» и инициировавшие изгнание из Государственной Думы ряда депутатов, принадлежащих к оппозиционным «Единой России» фракциям. Рассказывает Любовь Чижова.
Московская мэрия и представители оппозиции договорились о маршруте марша несогласных 15 сентября. Ранее протестующие против действий российской власти хотели пройти по Тверской и митинговать на Боровицкой площади, но мэрия отправляла их на Фрунзенскую набережную. Представители оппозиции настаивали на том, что акция должна пройти в пределах Садового кольца. За три дня до маршрута компромисс найден. Шествие пройдет от Пушкинской площади по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. Подробнее о марше миллионов 15 сентября в Москве рассказал координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Маршрут не идеальный, но в целом нас устроил. По количеству шли споры до последнего. Мы настаивали на 50 тысяч человек. Власти говорили, что нужно сократить. Ну, насколько мы поняли, в уведомлении они напишут 25 тысяч. Но скажу прямо, если придет больше, я думаю, никаких проблем не будет. Мы готовы любые штрафы платить. И 50, может прийти 100 тысяч, да, даже указывает цифру 50 тысяч. Мы примерно ее определяли. Поэтому я думаю, на этом особо зацикливаться не стоит. Проспект Сахарова вмещает гораздо больше, чем 25 тысяч. Шествие должно начаться в 14.00. Сбор участников с 13.00. Схема движения будет нами в интернете размещена в ближайшие пару дней. И митинг начнется в 16.00 на проспекте Сахарова и продлится до 22 часов. Мы ориентируемся на то, что будет хорошая погода, придет много людей, будет много желающих выступить, может быть, какие-то там песни спеть. Плюс мы будем и ждать представителей власти, да, мы каждый раз их приглашаем выступить на нашем митинге и все-таки начать конкретный диалог по той повестке дня, которую мы формулируем. Политические реформы, досрочные выборы, сейчас будут выдвинуты социальные требования.
Это был один из оппозиционных лидеров Сергей Удальцов. В среду Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина и Владимира Акименкова. Ранее Басманный суд продлил срок их содержания под стражей до 6 ноября. Всего по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая этого года задержаны 17 человек. Их обвиняют в организации беспорядков и неповиновении сотрудникам полиции. Адвокат некоторых обвиняемых, в том числе Анастасии и Сергея Удальцовых, Виолетта Волкова, была вызвана на допрос в Следственный комитет. Юрист заявила, что не пойдет на допрос, так как является защитником задержанных. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что допрос Волковой не нарушит адвокатской тайны. Ранее Виолетта Волкова заявляла, что если ее все-таки доставят на допрос в принудительной форме, она не скажет следователю ни слова. Задержание участников событий на Болотной площади, приговоры группе «Пусть Райт и Таисии Осиповой. Некоторые эксперты называют политическими репрессиями. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов полагает, что проводить аналогии с репрессиями 1937 года пока рано, но наличие в России политзаключенных ни у кого не вызывает сомнения.
При наличии политического мотива по отношению к этим людям были серьезно нарушены нормы законодательства. Не справедливый, не правосудный приговор, либо приговор вынесен, очевидно, значительно более жестокий, чем то заслуживает какие-либо их правонарушения. Конечно, говорить о том, что сегодня, сейчас происходит, проводить параллель с 1937 годом, ну, это, на мой взгляд, как-то неоправданно и даже нелепо. Но если говорить в принципе, что когда в государстве есть политзаключенный, государство уже вряд ли можно называть в строгом смысле правовым.
Говорил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Политолог Алексей Мухин прогнозирует, что сентябрьские марши миллионов будут многочисленными. Власть добилась этого жестокими приговорами Пусси Райт и Таисии Осиповой, преследованием участников событий на Болотной и инициированием изгнания из Думы ряда оппозиционных депутатов. Эксперт опасается, что акции 15 сентября могут завершиться очередными столкновениями с полицией. Не исключено, что в России появятся новые политзаключенные.
Надо сказать, что и власти, и Русская Православная Церковь сделали все для того, чтобы митинги протестов были более многочисленными. Если раньше можно было говорить о некотором снижении протестной активности, то теперь об этом снижении говорить, судя по всему, не приходится. Эскалация отношений между государством, РПЦ и обществом подстегнула, безусловно, ситуацию с Пусси Райт, где и власти, и РПЦ вели себя крайне неправильно. А мне кажется, ситуация с Геннадием Гудковым также крайне неприглядная и лишь подчеркивает несостоятельность и нежелание что-то менять в себе у единороссов. Дело в том, что лидеры «Единой России» призывали ее измениться, стать полноценной партии, но она предпочла атаковать своих противников, демонстрируя хорошую политическую форму, как им казалось. На самом деле ситуация крайне неприглядная и демонстрирует лишь то, что единороссы крайне не готовы к перестройке.
Насколько многочисленными будут акции 15 сентября, как вы думаете?
Я не могу прогнозировать особенную многочисленность протестных акций. Дело в том, что часть протестного потенциала направлена на региональные выборы. И, скорее всего, не удастся скрестить ужа с ежом и совместить чисто протестную активность и избирательный процесс. Мне кажется, что надежды на это у оппозиции не оправдаются. Все-таки главной претензией к оппозиционно настроенным гражданам является отсутствие внятной политической повестки дня, которую они бы предъявили публике, которая могла бы способствовать им канализировать этот процесс во что-то более конструктивное, нежели просто хождение по улицам.
Что должны сделать московские оппозиционеры, чтобы в регионах активнее присоединялись к их акциям?
Скорее всего, оппозиции следует обратить большее внимание на социальную повестку дня и мониторинговым образом изучить, что именно волнует людей в данном конкретном регионе. Такая технология, она могла бы способствовать повышению популярности лидеров оппозиции и способствовать приходу их к власти в представительские органы любого из регионов.
Очередной марш миллионов 15 сентября. А имеют ли эти акции какие-то ощутимые политические последствия?
К сожалению, я со страхом ожидаю так называемые политические последствия от марша миллионов, так как политическое последствие может быть только одно – эскалация отношений с правоохранительными органами и очередная кровь на улицах Москвы, Санкт-Петербурга или, не дай бог, какого-нибудь другого города.
Думаете, что по такому сценарию это все?
Я думаю о плохом, да, к сожалению.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. В марше миллионов 15 сентября в Москве примут участие до 25 тысяч человек. Об этом числе участников говорится в заявке. В Санкт-Петербурге в этот день пройдут сразу три оппозиционных шествия. Впервые к акции присоединятся представители КПРФ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
11 сентября канал «Россия» показал передачу Аркадия Мамонтова «Частный корреспондент». Выпуск, озаглавленный «Провокаторы 2», был вновь посвящен группе «Пусси Райт». Мамонтов обещал рассказать о том, кто стоит за «Пусси Райт». Выполнил он свое обещание не до конца, но получилась примерно такая схема. «Пусси Райт» придумал Борис Абрамович Березовский, который предлагал по 100 тысяч долларов западным исполнителям, поддержавшим российских панков, а его поддержали Соединенные Штаты, которые через «Пусси Райт» мстят России за то, что она выступила против их позиции Турции по конфликту в Сирии. Это я очень упрощаю схему, потому что в ней еще участвовал Сатана, певица Мадонна, которую называли в передаче «Чиконы», франкфуртская школа неомарксизма и, разумеется, сексуальные меньшинства. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вот недавно был сериал Андрея Лошака «Россия. Полное затмение», пародирующий всю эту дешевую конспирологию, а вот передача Мамонтова, мне кажется, выглядит как пародия на пародию Лошака. Такого нагромождения нелепости, в общем, трудно придумать.
Да, конечно. Перепародить жизнь уже фактически невозможно, потому что поборник огненного православия Сотников, я напоминаю, это из проекта Андрея Лошака, он буквально меркнет и исчезает на фоне Мамонтова. Это правда. Честно говоря, мое убеждение, что о таких проектах просто не нужно говорить. Но раз уж они вызывают такое горячее общественное движение, то я могу сказать лишь одно. Меня всегда поражает в Мамонтове. А вот был человек, работал на канале НТВ. Я тогда не занималась телевидением, не очень смотрела это все. Но я так понимаю, что он был приличным репортером, иначе его просто бы не держали. Там была очень мощная репортерская школа, на которой и сегодня держится еще лучшая часть НТВ. Потом случилось то, что случилось, случился распад этого канала, и Мамонтов оказался на государственном телевидении. И вот тут вот началось самое удивительное. Мамонтова стала покидать профессия. Ведь дело не в том, что он ищет, существуют эти камни, не существуют, стоял Березовский за Пусси Райот, не стоял. А дело в том, что Мамонтов не владеет профессией. Я уже не говорю о том, что такого косноязычного журналиста на нашем канале просто не сыщешь. Ему позволяется то, что не позволяется никому, потому что горячее и, главное, очень громкое чувство патриотизма искупает недостаток профессиональности. Но вот посмотрите, например, мне показалось самым любопытным в этом его проекте, о котором мы говорим, «Провокаторы 2», что он вывел на арену человека, который называется Алексей Вишняк. Это некий руководитель общественного фонда «Преображение». Я тут же, конечно, нырнула в интернет и ничего про этот фонд не нашла. Какой-то мистический, мифический, таинственный фонд. Но даже в недрах того синхрона, который существует, там же есть масса каких-то неувязок. Например, он представляется помощником Березовского, вот этот самый Вишняк. В 1999-2004 году он был помощником Березовского. Дальше идет сюжет о том, что он встречался в 2011 году в шикарном лондонском ресторане с Борисом Абрамовичем, и тот ему поведал о том, что вот он запускает. Вот он встречался с Петей Версиловым, он запускает вот этих девушек, и вот ты еще увидишь, как это все будет замечать. Следующий момент этого сюжета, там вскользь есть фраза такая, что Борис Абрамович стал писать письма патриарху нашему, и что эти письма редактировал вот этот самый Алексей Вишняк. Если я правильно поняла его путанную речь.
Он по старой памяти редактировал, а потом его это возмутило, потому что он православный.
Он сначала редактировал и молчал, а потом через год он приходит к Мамонтову и начинает говорить о том, как это все ужасно. И если Борис Абрамович не изменится, то нужно, я вот цитирую его, нужно снять покров тайны. А где же логика внутри этого Вишняка? И так ведь все. Анатомия протеста – это уже шедевр политического расследования по сравнению с этим сочинением. Потому что здесь же кроме эмоций нет вообще ничего. Одни сплошные эмоции. Девушка Валерия эмоционально возмущается. Ее муж Пригожин возмущается, но как-то не забывает всегда говорить о каких-то денежных делах, которые его волнуют. Девушка Вика Цыганова. К сожалению, мы уже не первый раз обсуждаем в этой компании Бориса Корчевникова, талантливый молодой человек, тоже выходец НТВ, который говорит ровно те вещи, которые от него жаждет услышать господин Мамонтов. Дальше появляется некий человек из США, это уже какая-то совершенно гротескная фигура, Дан Керлин. И он говорит со ссылкой на какого-то музыкального продюсера, Он-то сам этого не знает. Он ссылается на какого-то музыкального продюсера, который говорит, что за каждое признание, там, Маккартни, Мадонни и прочее, за каждое признание Пусик выплачивается 100 тысяч долларов. Это, конечно, люди, которые крайне нуждаются, и, конечно, за 100 тысяч долларов они готовы на все. Но, тем не менее, это уже брошено в толпу, и брошено, и это повторяется на все лады. А главное, и тут даже и концов не найти. Значит, почему платили 100 тысяч? А потому что рекламная фирма, пиаровская фирма, которая помогала раньше господину Березовскому, вот вроде бы она занималась этим проектом. Все же это белыми нитками, ничего не сходится. Но главное бросить в толпу какие-то обвинения. И в этом смысле нужно сказать, что Борис Абрамович человек гениальный. Он когда-то назвал, он такой поэтичнейший из олигархов, он когда-то назвал ментальность музыкой души. Так вот, единственное, что умеет точно делать Мамонтов, это угадывать музыку русской души, когда обязательно нужно, чтобы был враг, этот враг должен быть назван, и тогда всем сразу станет хорошо, и все рассосется.
Я думаю, Слава, что он в первую очередь угадывает подсознание Путина, потому что именно Путин совсем недавно на Дальнем Востоке, отвечая на вопрос «А пусть сирает», говорил примерно то же самое. Вот это вот все «повесили евреев в супермаркете», переводится название «неприлично» и так далее.
Да, конечно. Это музыка одной и той же души, скажем так. Поэтому он легко угадывает. И вообще, понимаете, вот о том, что Борис Абрамович Березовский родил, можно сказать, Пусик, вот мы говорим очень много. А, между прочим, он вывел на общественную арену не только Пусик, ведь он первый был, или один из первых, который представил широкой публике господина Путина. Появился там еще светлый образ русского православного юноши Энтео, да? И там ведь был приложен кусок, как он настигает какого-то несчастного мужичка прямо на вокзале. И вот оказывается, что вот он-то и образец для подражания. И вот так легко пожурил Мамонтов. Ну да, не очень хорошо. Но вообще-то вы молодцы. Свои святыни нужно защищать. И весь этот тон кликушеский. Вот у нас теперь есть отчет новый.
Адвокаты девушек из группы «Пусть сирает» называют выпуск программы Аркадия Мамонтова омерзительной ложью, наполненной неподтвержденными фактами, и готовят исковое заявление в суд в отношении журналиста. Адвокат Виолетта Волкова сообщила, что обсудят сюжет программы с заключенными девушками, после чего состоится встреча с другими юристами, на которой будет решаться вопрос о форме искового заявления в суд на Аркадия Мамонтова. «Свобода для «Пусть сирает» под таким лозунгом в столице Сербии Белграде прошел сегодня протест против приговора членам группы. Репортаж Аи Куги.
Очень активная в Сербии организация «Женщины черным» при поддержке других неправительственных организаций провела в Белграде протест в форме художественного перформанса. Звучала песня «Пусть сирают», «Богородица Путина прогони» на русском, сербском и английском языках. Собравшиеся у посольства России участники протеста потребовали от российских властей немедленного освобождения членов группы «Пусть сирают» и прекращения преследования тех, кто мирно выражает свое мнение и политическую позицию. В публичном обращении сказано, что сербские феминистки поддерживают ненасильственное сопротивление тоталитарно-клерикально-мафиозному режиму Владимира Путина, которому содействует Русская Православная Церковь и криминальные олигархи. Сербская полиция участников протеста близко к зданию российского посольства не пропустила, а из здания никто даже не выглянул. Айя Куги и Радио Свобода, Белград.
После сводки новостей мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» и расскажем о том, как проходил суд по делу игумена Тимофея и об открытии выставки прерафаэлитов в Лондоне.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Состояние 4 раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Все пострадавшие, 3 взрослых и подросток, доставлены вертолетом в Корякскую окружную больницу. Решается вопрос о их эвакуации в Петропавловск-Камчатский. Жертвами произошедшей сегодня трагедии стали 10 человек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для участниц пан-группы «Пусть сирает» осужден осужденных 17 августа на 2 года колонии по обвинению в хулиганстве, достаточно было бы условного наказания. В Конституционный суд России направлен официальный запрос с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова. Как сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия», под обращением поставили подписи 116 депутатов, представителей этой фракции и КПРФ. В ходе нападения на консульство США в Бенгази, жертвами которого стали четверо американских дипломатов, погибли и были ранены также до 10 ливийских охранников, сообщил сегодня заместитель представителя Ливии при ООН Ибрагим Дамбаши. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи, по последним данным, превысило 280. Более 60 человек пострадали, об этом сообщили пакистанские власти. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Конституционного суда страны, который отклонил иски против создания Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. По словам Меркель, Германия показала, что является не только крупнейшей экономикой Европы, но и ответственным международным партнером. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжается суд по административному делу игумена Тимофея в миру Алексея Подобедова. Ночью 31 июля он попал в аварию недалеко от Зацепского вала, врезавшись в два других автомобиля. Сотрудники ДПС заподозрили, что Подобедов пьян, но пройти медицинское освидетельствование он, по их словам, отказался. Так это или нет, должна решить мировой судья Ольга Липенцова. Побывала в суде наш корреспондент Анна Байдакова.
Очередное заседание по делу игумена Тимофея вновь порадовало журналистов любопытными подробностями. Вызванный адвокатами священника свидетель оказался храмовым водителем церкви Ильи Обыденского. В этой церкви раньше служил игумен Тимофей. Фактически Игорь Беляков является и водителем самого игумена Тимофея, и, по его словам, административные нарушения, за которые ранее штрафовали Подобедова, на самом деле совершал он, Беляков.
Кем вам приходится
работодатель?
Какого вида работы вы для него
выполняете? Я являюсь храмовым водителем.
Ну, что значит храмовый водитель?
Ну, водитель храма, то есть...
То есть за каждым храмом закреплен какой-то автомобиль?
Ну, не могу утверждать, что за каждым храмом, но за храм Ильи Пророка был закреплен автомобиль. Ford Focus.
Вы на этом автомобиле приехали на институт?
Приехал на другом.
На каком?
На Cadillac Escalade. Этот автомобиль передан в пользование храма, то есть используется также в целях, в храмовских целях. Принадлежит вышесказанному человеку, ну, то есть Подобедову Алексею Радовичу. И этот же им автомобиль был передан в храм в пользование.
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, в отношении указанной машины были выписаны, соответственно, штрафы за превышение скорости за период с... июня 2011 по июль 2012. Кто находился за рулем этого автомобиля в указанный период, вы можете пояснить? Могу вам показать.
Данный автомобиль Cadillac находится в моем распоряжении, и за руль этого автомобиля, кроме меня, больше никто не садился.
Эти правонарушения вами были совершены?
Совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, вот эти штрафы, о которых идет речь, они были выписаны на месте сотрудниками ДПС или это материалы под фиксацию?
Под фиксацию. Приходили на адрес собственника.
То есть вы подтверждаете, что в момент совершения данных административных правонарушений вы были за рулем автомобиля?
Подтверждаю.
Вы оплачиваете штрафы?
Все штрафы были оплачены лично мной.
Документы подтверждающие оплату штрафов? У меня, например, ни один штраф не оплачен. Последний.
Наши штрафы могут не совпадать. У меня есть, да, квитанции об оплате штрафов, но в данный момент у меня их слова нет.
Игорь Беляков пояснил, что на место ДТП 31 июля он приехал после звонка самого игумена и привез туда владельца БМВ, на котором священник попал в аварию. Сам владелец авто, мальтийский дипломат Никола Сукманджиев, в суде сообщил, что не давал Подобедову доверенности, равно как и разрешение брать машину. По словам самого игумена, доверенность у него была, но куда-то исчезла. Исчезла, как оказалось, и видео с камеры в машине ДПС, записанное в вечер аварии. Суд запросил эту видеозапись, но оказалось, что ее больше не существует.
Суд
вчера поступил ответ на запрос. Из 6-го отдела ДПС, согласно которому записи видеорегистраторов отсутствуют в связи с тем, что 1 августа 2014 года, 18 часов. Честно говоря, не знаю, что а пока СВМ рубеж, на которых осуществляется хранение информации из CD-карт служебных автомашин, была подвержена атаке вирусов, уничтожившего видеоправила, о чем имеется заключение специалиста общества с ограниченной ответственностью спецресурсов, на обслуживании которого находится данное программное оборудование.
Ранее сам Подобедов говорил СМИ, что считает своей ошибкой то, что сел за руль чужой машины. О самом ДТП он сообщил суду. Двигаясь по своей полосе, по независящим от меня обстоятельствам, был вынесен на встречную полосу движения. Пройти проверку на алкоголь ему никто не предлагал, заявил игумен. Сам он явился в суд один раз 6 сентября. В остальное время его интересы представляют целых 3 адвоката. С ними постоянно общается группа из 6-8 человек, которые отказываются представляться и общаться с журналистами. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На территории швейной фабрики в подмосковном Егорьевске, где во вторник в результате пожара в здании пошивочного цеха погибли 14 рабочих из Вьетнама, обнаружено еще около 60 вьетнамских граждан. По данным Федеральной миграционной службы, все они проживали в том же помещении, где и работали. При этом документы о легальности своего пребывания в России они представить не смогли. По факту пожара ФМС ходатайствует о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции. Ранее было возбуждено дело о нарушении правил пожарной безопасности, рассказывает Вера Володина.
Уже выяснилось, что гастарбайтеры, погибшие в цеху пошива одежды, работали нелегально. Чтобы избежать проверок полиции, хозяева предприятия запирали их снаружи. В сгоревшем цехе были заколочены даже окна. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322, пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». А всего по факту этого происшествия дело будет рассматриваться по 4 статьям. В первую очередь по факту гибели людей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета в Подмосковье Ирина Гуменная.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерти 2 более лиц». Установлено, что вчера около 17 часов вечера в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара на 2-м этаже здания бывшей хлопчатобумажной фабрики по улице Парижской коммуны в городе Егорьевске были обнаружены тела 14 человек, 7 мужчин и 7 женщин. Один человек был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы с отравлением СО2, а также ожогом верхних дыхательных путей. 3 гражданам была оказана помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались. В ходе осмотра места происшествия предварительно установлено, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Какие-либо телесные повреждения, которые указывали бы на насильственный характер смерти, не выявлены. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Сегодня в условиях дневного освещения будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с целью фиксации обстоятельств возможного нарушения правил охраны труда. Кроме того, на сегодня следствием запланировано опознание граждан. Предположительно, все они являются гражданами Вьетнама. Проводятся иные следственные действия, которые направлены на установление лица, организовавшего трудовую деятельность погибших, и выясняется правомерность привлечения иностранцев. Рабочей силы.
Поиск владельцев подпольного цеха, возможно, будет осложнен, поскольку помещения сдавались в аренду не всегда по официальному договору, а здание несколько раз перепродавалось. Областное ФМС начинает в среду масштабную проверку мест возможного пребывания нелегальных мигрантов. Это второй случай массовой гибели гастарбайтеров при пожаре в этом году. Весной при возгорании в пристройке к ангару на Качаловском рынке на юге Москвы погибли 18 граждан Узбекистана. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковья.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Независимая ассоциация «Голос», занимающаяся наблюдением за выборами, получила премию имени академика Сахарова, которую раз в 2 года присуждает Норвежский Хельсинский комитет. «Голос» получит премию за пропаганду демократических ценностей. Ассоциация «Голос» – единственная независимая организация, которая ведет мониторинг выборов по всей территории России, говорится в официальном пресс-релизе Норвежского Хельсинского комитета. Церемония награждения пройдет в Осло 23 октября. О том, как восприняли известие о награждении в организации, Елене Поляковской рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс.
Эта премия учреждена Норвежским Хельсинским комитетом в 80-м году при согласии Андрея Сахарова еще тогда. И задача этой премии – поддержать тех, кто в силу своего мнения, веры или совести подвигался каким-либо там преследованием. Вот, в частности, вы знаете, что «Голос» там до сих пор подвигается различным преследованием, различные проверки до сих пор проходят у нас в связи со своей профессиональной деятельностью. И эта премия вручается раз в 2 года, и для нас это очень важная поддержка просто нашей работы, потому что с разных сторон нас поддерживают, и очень много граждан российских приходит нас так или иначе, оказывают нам различную поддержку. В частности, отмечена эта премия. Так что я думаю, что это очень важно, что на проблему различных таких давления на правозащитные организации, к этой проблеме будет привлечено внимание, потому что, на мой взгляд, это, в принципе, недопустимо, потому что правозащитные организации, они по роду своей деятельности вынуждены заниматься и критикой, и, может быть, для власти или для каких-то там сил не очень приятными вещами, потому что правозащитники защищают права, говорят правду. И вот эта проблема, когда они вынуждены сталкиваться с давлением, на мой взгляд, просто будет вынесена на более высокий уровень. И я надеюсь, что это просто приведет в целом к какому-то ослаблению давления не только на «Голос», но и на другие правозащитные организации, на активистов, потому что премия вручается не только организациям, но еще и активистам, которые так или иначе в силу своей активной гражданской позиции на них оказывается давление. Так что я надеюсь, что просто это очередной какой-то шажочек к тому, что у нас будет меньше несправедливости и больше свободы.
Имеет ли премия имени Сахарова какой-то денежный эквивалент?
Я знаю, что там есть какой-то денежный эквивалент этой премии.
Тогда возникает другой вопрос. Летом этого года Госдума, как известно, приняла закон об иностранных агентах. Премию имени Сахарова вручает Норвежский Хельсинский комитет. Не будет ли эта премия расценена как зарубежное финансирование ассоциации «Голос»?
Это нам еще предстоит с этим юридическим казусом разбираться. Для нас деньги, это, поверьте мне, не совсем важный элемент. Я думаю, что юристы с этой процедуры, когда наступит время, разберутся. В октябре я поеду, в частности, мы поедем в Осло на награждение. Так что еще предстоит пройти эту процедуру. Мы очень рады, что наша работа была отмечена. Может быть, не совсем в положительном плане, что на нас результат нашей работы оказывается какое-либо давление, но, с другой стороны, это отчасти тоже показатель нашей эффективности, что наша информация, наша работа, она важна, и кому-то она не нравится, и с тем, что мы занимаемся такой ответственной работой.
Говорил заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 12 сентября в лондонской галерее Тейт Бриттон открылась обширная выставка под названием «Прерафаэлиты. Викторианский авангард». Выставка продлится до 13 января 2013 года, а будущим летом будет показана в Москве. На выставке демонстрируются работы художников «Братства прерафаэлитов», первого и крупнейшего британского художественного движения, оказавшего огромное влияние на становление современной европейской живописи и прикладного искусства. На выставке побывала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
На выставке в галерее Тейт Бриттон представлено около 180 работ прерафаэлитов, многие из которых поступили из других музеев и частных собраний, в частности, из обширной коллекции композитора Эндрю Ллойд Уэббера. Это первая выставка такого масштаба в Тейт Бриттон с 1984 года, поэтому интерес к ней огромен. Работы прерафаэлитов размещены в 7 больших залах по тематическому принципу: история, природа, спасение, красота, земной рай, мифология, истоки и манифесты. Центральное место занимают произведения лидеров, основанного в 1848 году «Братства прерафаэлитов» Данте Габриэля Россетти, Эдварда Бёрн-Джонса, Уильяма Холмана Ханта, Джона Эверетта Милле, Артура Хьюза, Медекса Брауна, Уильяма Уотерхауса. Кроме живописи, акварели и рисунков, экспонируются и предметы декоративно-прикладного искусства – гобелены, ковры, мебель, ткани, книжные иллюстрации. В частности, работа одного из самых влиятельных членов движения – Уильяма Морриса, оказавшего огромное влияние на развитие европейского декоративного искусства. Один из кураторов выставки «Прерафаэлиты. Викторианский авангард» профессор Тим Баринджер в интервью «Радио Свобода» объясняет, почему устроители выставки считают искусство прерафаэлитов предтечей современного искусства.
Мы считаем искусство прерафаэлитов викторианским авангардом и видим в нем признаки современного искусства, потому что они создали необычную, ненормативную для своего времени и радикальную живопись. Да, они вдохновлялись идеалами мастеров раннего возрождения, но при этом полностью преобразили их идеи. Именно это вызывало негодование художественных критиков в 1848 году. Они не имитировали старое искусство, а превращали его в новую, невиданную до них живопись, используя собственное представление о мире. Прерафаэлиты выглядят частью искусства модерна еще и потому, что, подобно импрессионистам, кубистам или футуристам, выступили единой группой со своим манифестом. Они восстали против своих учителей и заявили, что намерены преобразить искусство и мир.
Источником вдохновения прерафаэлитов была живопись раннего возрождения, искусство до Рафаэля, отсюда и название этого художественного движения. На выставке экспонируются не только хорошо известные работы членов братства, но и никогда прежде не выставлявшиеся их картины. Наряду с хрестоматийными и широко растиражированными «Леди Лилит» Россетти, «Офелией Миле» или «Леди из Шалот» Уотерхауса, в Тейт-Бриттон выставлены и малоизвестные работы Джона Бретта, Форда Мэддокса Брауна, рисунки знаменитого художественного критика Джона Рёскина. В свое время искусство прерафаэлитов воспринималось как нарушающее все эстетические и нравственные нормы викторианского общества. Их художественные идеалы оказали огромное влияние на европейскую живопись, декоративно-прикладное искусство, дизайн, моду, книгоиздательство, на всю художественную атмосферу европейского модернизма. Профессор Баринджер считает, что и российская школа живописи не избежала этого влияния.
Между прерафаэлитами и Россией существует определенная связь. Не думаю, что в начале существования братства они были знакомы с русской иконой или с настенной живописью старых русских мастеров. Если бы они знали о них, то наверняка были бы восхищены. Это русское искусство эстетически близко вдохновлявшему прерафаэлитов дорафаэлевскому художественному идеалу. Однако существует тесная связь между искусством прерафаэлитов и русской живописью XIX века. Например, Михаил Врубель был захвачен их художественными идеями. Он заимствовал некоторые элементы их стиля, преобразовав их в очень русскую художественную идиому.
Наше время стало свидетелем возрождения широкого интереса к искусству прерафаэлитов. Популярность их живописи несет на себе отпечатки массовой моды. Тиражирование работ Россетти, Миле, Ханта, Бёрн-Джонса достигло глобальных масштабов. Чем можно объяснить небывалую популярность этих художников XIX века у современной аудитории? Профессор Тим Баринджер.
Прерафаэлиты вновь стали модными во время экспансии поп-культуры в 60-е годы. Свойственный их искусству психоделический элемент пришелся по вкусу свингующему Лондону того времени. Кроме того, прерафаэлиты были озабочены идеей массового рынка. В частности, их привлекали проекты грандиозных выставок для широких масс. Они стремились тиражировать свои работы и распространять их так, как это делается в наше время. Конечно, у них не было интернета, но были другие средства тиражирования своих произведений. Так что в огромной мере их можно назвать современными художниками. Они вписались в тот мир поп-искусства, который существует в наше время. И это также одна из причин, по которой мы назвали их викторианским авангардом.
Говорил профессор Тим Баринджер, куратор выставки «Прерафаэлиты. Викторианский авангард», которая открылась в лондонской галерее Тейт-Бриттон. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Петербурге простились с писателем, актером, драматургом, телеведущим Петром Кожевниковым, умершим от сердечного приступа 8 сентября на 60-м году жизни. Я хорошо знал Петра Кожевникова. Мы познакомились в середине 80-х в клубе 81, объединении писателей, произведения которых не пропускала советская цензура. Впрочем, у Петра была одна знаменитая публикация в легендарном «Метрополе». Он был самым молодым участником этого альманаха, вызвавшего скандал в СССР и изданного в Соединенных Штатах. Слово Татьяне Вольской.
Петр Кожевников родился 8 июня 1953 года. Работал с 14 лет лаборантом, грузчиком, инженером, дрессировщиком, тренером рукопашного боя, журналистом. Имел несколько средних образований от художественного до экологического и высшее литературное. Он был членом Союза писателей России, Всемирного пен-клуба, Социально-экологического союза, Христианского демократического союза и многих других организаций. Автором нескольких документальных фильмов, телеведущим, как актер снимался в ментовских сериалах. Его перу принадлежат книги «Не отвергни меня», «Год людоеда», «Смысл жизни». Когда я познакомилась с Петром, он как раз снимал документальный фильм о детях-сиротах, и меня поразило, с какой болью, с каким участием он говорит об их судьбах, как детально знает проблему. Но в таких же деталях он влезал и в многие другие проблемы. Все, знавшие Петра Кожевникова, говорят о его удивительной разносторонности. Главный редактор альманаха «Русский меценат» Аркадий Соснов работал с Петром Кожевниковым в газете «Смена».
Для меня это известие полный шок, потому что мы буквально 2 недели назад с Петей встретились в поликлинике для творческих работников на Невском проспекте. Мило пошутили насчет здоровья друг друга, там неплохо выглядишь. И посетовал Петя, что болеет Виктор Югин, редактор «Смены» середины 80-х годов. А как раз именно в это время я в газете «Смена» открывал экологическую тему, и тогда самые ярые дискуссии велись по поводу дамбы. Нужна она или не нужна? Все были разбиты на 2 лагеря, дамбисты и антидамбисты. И Петя был, конечно, ярый антидамбист. А я свою задачу понимал так, чтобы найти какие-то точки соприкосновения за круглым столом, который мы устроили в редакции. Но с Петей это было абсолютно невозможно достичь, потому что его отличали, по-моему, 2 главных качества. Это искренность и бескомпромиссность. А потом произошла одна вещь, за которую мне до сих пор стыдно перед Петей, и я хочу попросить у него прощения. Однажды он подрался и пришел в редакцию с таким поцарапанным лицом и сказал, что вот была какая-то переделка, мне врезали, ну и я врезал. А через некоторое время появилась следователь в редакции, провела со мной задушевную беседу и спросила, между прочим, а что Петя говорил? Ну, я буквально сказал то, что он мне сказал. И, насколько я понимаю, она как-то это использовала против него. Это была загадка для меня, что человек с такой брутальной бандитской внешностью может оказаться такой тонкой натурой. И когда я открывал его книжки, я просто читал и поражался тому, как разносторонне он чувствует и думает.
Долгие годы работал с Петром Кожевниковым в пен-клубе писатель-литературовед Константин Азадовский.
Он пришел, конечно, очень естественно, потому что ему свойственно было защищать живую природу, с этого начинался его путь, в стане экологов, защищать живых людей, их права, защищать жизнь. И вот мы с ним работали долгие годы, бок о бок, и были разные ситуации. Иногда были ситуации конфликтные, не между Петей и мною или кем-то, потому что он был человек очень дипломатичный и покладистый. Конфликты возникали в нашей среде, как всегда бывает, но Петя обладал удивительным свойством вмешиваться в эти конфликты и каким-то образом смягчать остроту, находить правоту у каждой стороны. У него был такой дар. Сейчас, оглядываясь назад, я должен сказать, что я очень многим ему обязан. Он очень облегчил работу и существование нашей организации. Он был человеком доброжелательным, отзывчивым, очень разносторонним. Он проявил себя в разных областях и в культуре, и в общественной жизни. Может быть, даже он сделал бы и больше, если бы он мог сосредоточиться на чем-то одном и все силы отдавать какому-то одному делу. Но его разносторонность ему не позволяла. И мы все, провожая его сегодня последний путь, говорили о том, что память о Пете Кожевникове сохранится у нас всех очень светлая и, конечно, надолго.
Петр Кожевников похоронен на Смоленском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В апреле 2011 года Петр Кожевников был гостем передачи «Время гостей», посвященной тому, как видят сегодня Россию участники неофициальной ленинградской культуры 70-х. Вот что он говорил.
Мы зашли совсем не туда, куда нужно было зайти, и идет потеря за потерей, полное неверие, полная безнравственность, и, в общем, все грустно настолько, что и жить не хочется. Но как человек верующий, я, в общем, живу и надеюсь, и верую, и молюсь, иногда просто завидуюсь тем, кого уже нет. Но я, когда оказываюсь в метро, я вижу эти несчастные люди, как из казематов, просто без всяких витаминов, больные, все одеты в эти китайские потрёпанные одежды. Это уже жуткое зрелище. Этого никто из нас не хотел. Помните слова Зиновьева покойного, что я не написал бы ни строчки против Совка, если бы я знал, что этим кончится. То есть тут речь в том, что я как писатель, как автор, как художник, я живу этим народом, этой землей. Я русский человек, я думаю по-русски, я питаюсь этой культурой, и я, как никто, остро чувствую боли этих людей, этих детей, и мне их ужасно жалко, хочу им помочь, но я уже себе не могу помочь, я сам уже оказываюсь вне игры, так сказать, потому что если раньше звучало слово писателя Солженицына, слово Ростроповича, слово Зиновьева, это все имело силу, значение. Сейчас ничто не имеет значения. И, может быть, действительно, если говорить сразу, так сказать, в корень смотреть, может быть, тяжелейшие испытания, там, какая-нибудь война уже более открытая, чем сейчас. Сейчас какая-то война идет, видимо, не совсем внятная для людей. Но нельзя так ненавидеть народ. Вот я живу в Петербурге, я думаю, насколько нужно ненавидеть этот город, чтобы привести его в такое состояние. Это же просто ненависть к этому городу. И к этому народу, видимо, тоже. Так нельзя жить. Народ, он все-таки должен быть защищен, руководим и ведом, как бы то ни было. Потому что иначе это становится сброд. И вот сейчас моя страна, это, в общем-то, сброд, это не страна.
Петр Кожевников, запись из архива нашего радио. Выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально...
Аль-Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной
спецслужб. Дебаты в Европарламенте проходили на основе доклада верховного представителя...
Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации...
Основной лозунг манифестантов – Каталония – новое государство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».